Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Наши темы и герои сегодня. Почему влияние нефтяных цен на курс рубля сегодня оказывается максимальным? Почему от попыток не допустить выхода Греции из еврозоны сильнее всего страдает Германия? Удалось ли Михаилу Саакашвили погасить конфликт и найти компромисс с протестующими против назначения Марии Гайдар? Учение в Эстонии оправдано ли беспокойство тех, кто видит в местных русских потенциальную угрозу безопасности Балтии? И мать изнасилованного и погибшего рядового в России добивается поддержки от государства. В программе все это «Время свободы. Интервью». Мировые цены на нефть вернулись к уровням начала апреля, потеряв только середину мая около 20%. Практически такой же оказалась траектория курса рубля к доллару. Подорожав с начала апреля более чем на 11%, рубль за два месяца середины мая подешевел почти на 15%. И в отличие от прошлого года или начала нынешнего, влияние нефтяных цен на курс рубля сегодня оказывается максимальным. Почему? Об этом в материале Сергея Сининского.
Курс рубля к доллару в последние недели столь точно повторяет динамику мировых цен на нефть, что создается впечатление, будто другие факторы утратили для него значимость. И геополитика, которая еще месяца три назад могла поспорить в этом с ценами на нефть. И очередные платежи российских компаний в счет текущего обслуживания своего внешнего долга, которые, кстати, стали главной причиной обвала рубля в середине декабря. И даже продажи валюты российскими компаниями-экспортерами в конце каждого месяца, чтобы выплатить в рублях очередные налоги. Из Москвы старший аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Действительно, сейчас во главе угла динамика цен на нефть, поскольку все остальные факторы, они, по сути, являются константой. В первую очередь, у нас геополитика. Во-вторых, отток капитала тоже величина постоянно в последние месяцы, что тоже не влияет, по сути, на динамику курса рубля, влияет только на абсолютные уровни, равновесные уровни рубля против доллара. В-третьих, сейчас нету пика по платежам по внешнему долгу компаний. Этот пик придется на период с сентября по декабрь этого года. Сейчас, условно, ситуация более-менее стабильная, если говорить о других факторах, вынести за скобки цен на нефть. Ну, собственно, выбора у рубля не остается, кроме как следовать за динамикой цен на нефть. Может быть, еще сказываются общие тренды, связанные с продажей валют развивающихся и сырьевых стран. Мы видим явное давление на такие валюты, как канадский доллар, австралийский доллар, на бразильский реал.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Влияние цены на нефть на курс рубля в последние месяцы, оно максимальное. Мы видим, что рубль практически ведет себя так же, как цена на нефть. При этом добавляются и другие факторы, например, геополитика и выход Центрального банка на валютный рынок с покупками валюты. В периоды ухудшения или улучшения геополитической ситуации мы наблюдаем, что ослабление рубля либо усиливается, либо, как это было в марте-мае, укрепление рубля происходило с опережением относительно динамики цен на нефть. Но, безусловно, по сравнению с предыдущими годами, сейчас влияние цены на нефть на курс рубля, оно значительно, поскольку во многом это не столько сама цена на нефть, сколько ожидания инвесторов, связанные с будущим уровнем цены на нефть, который в том числе влияет и на уровень оттока капитала, потому что при ожиданиях ухудшения динамики цен на нефть также ухудшаются ожидания инвесторов относительно возможности вложений в нашу страну.
Интересно, что в отличие от многих других стран, в России курс рубля практически не реагирует на текущую внутреннюю макроэкономическую статистику. Хотя, скажем, и в еврозоне, и в Соединенных Штатах, и в Японии любые очередные данные по инфляции, безработице, внутренним инвестициям, не говоря уже о темпах экономического роста в целом, немедленно проявляются в динамике курсов национальных валют. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Здесь, наверное, можно выделить две причины. Во-первых, в отличие от центральных банков самых развитых стран, для Банка России текущая статистика по экономике все-таки имеет несколько меньшее значение при принятии решений по денежно-кредитной политике. А вторая причина в том, что непосредственные действия денежных властей, в свою очередь, оказывают также меньшее влияние на курс национальной валюты, чем аналогичные действия центральных банков стран с развитыми. развитой экономикой. Это не какое-то свойство России, наверное, это свойство в большей степени всех развивающихся стран с развивающимися рынками.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Если посмотреть с точки зрения истории поведения котировок российского рубля, то мы видим, что рубль крайне редко реагирует на макроэкономическую статистику по России. А если считать, что сейчас она выходит плюс-минус в рамках ожиданий, допустим, розничные продажи в июне сократились в пределах 10%, что, в принципе, вписывается в общую картину ожиданий. Также реальная заработная плата упала на 7,2%, там промпроизводство снизилось на 4,8%. Это все, по сути, уже было заложено рынком заранее. И никакого разворота с точки зрения макроэкономических показателей не произошло. Поскольку нет разворота и общий тренд сохранен, то и рубль практически никак не реагирует на эти цифры.
С середины мая Центральный банк России регулярно проводит покупки валюты на рынке, хотя и в относительно умеренных объемах, до 200 миллионов долларов в день. Для сравнения, общий объем торгов на российском валютном рынке составляет ныне от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов в день. Тем не менее, о каком влиянии покупок Банка России на текущее курсообразование рубля можно говорить, на ваш взгляд? Мария Помельникова, аналитик банка Райффайзен.
Вопрос влияния покупок валюты Центрального банка на динамику курса рубля – это, скажем, вопрос продолжительности этих операций. Сейчас они не оказывают влияния, но важен накопительный эффект. В середине мая Центральный банк купил уже более 8,5 миллиардов долларов, и это потенциально означает отток валютной ликвидности из системы в целом. И это будет тоже оказывать небольшое, но все-таки давление на рубль. Но мы полагаем, что, скорее всего, если Центральный банк увидит, что его операции создают дополнительные девальвационные ожидания, например, если это совпадет с более сильным снижением цены на нефть, то вероятно, что Центральный банк просто прекратит такие операции.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
На текущих уровнях, там порядка 56-57 рублей за доллар и при цене нефти ниже 60, действительно, покупки Центрального банка практически никак не оказывают влияние на курсообразование. По той простой причине, что в абсолютном выражении покупки банка 200 миллионов долларов в день ничтожно малы по сравнению с оборотом рынка за день. Центральный банк явно дал понять рынку, что рубль условно выше, чем 50 рублей за доллар. Это такая нежелательная отметка. И, соответственно, сейчас не находится достаточного количества игроков на рынке, которые готовы играть на повышение рубля. Так что, если даже сейчас нефть покажет какое-то чрезмерное укрепление в течение ближайших месяцев, то мы вряд ли увидим рубль выше отметки 50 рублей за доллар.
В какой мере на курс рубля будет оказывать во втором полугодии динамику курсов двух ведущих мировых валют, доллара и евро, друг другу? С одной стороны, в Соединенных Штатах ожидается повышение Центральным банком Федеральной резервной системы, ФРС, процентных ставок. Это вызовет новый приток инвестиций в американские активы, что еще больше укрепит доллар. С другой стороны, в еврозоне продолжается программа количественного смягчения. Для стимулирования экономического роста региона Европейский Центральный Банк целенаправленно добавляет ежемесячно в финансовую систему 60 миллиардов евро, выкупая на рынке определенные виды ценных бумаг. То есть проводит и намерен продолжать как минимум до сентября будущего года фактически ту же программу финансового стимулирования экономики, которую в США завершили еще в прошлом году. Другими словами, евро в обороте будет становиться все больше, что не может не отразиться на обменном курсе единой европейской валюты, а процентные ставки в регионе остаются на минимальных уровнях. В этих условиях капиталы из Европы могут устремиться в Соединенные Штаты, где повышение ставок сулит им большую отдачу. Теперь же и доллар с повышением ставок в США может укрепиться еще больше, что в свою очередь окажет дополнительное давление на нефтяные цены, и курс евро к доллару может снизиться дополнительно, вплоть до возвращения к их паритету, как предполагают и многие европейские эксперты, который в последний раз отмечался почти 13 лет назад, в середине ноября 2002 года. Главный аналитик по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Разнонаправленная политика денежных властей США и еврозоны, конечно, может повлиять на курс динамики доллар-евро во второй половине этого года. Если курс доллара-евро достигнет паритету, это, наверное, будет более значительным снижением курса евро к доллару, чем на данный момент ожидают рынки, что, соответственно, вызовет и больший отток средств из всех развивающихся стран. В такой ситуации будет логично ожидать некоторого снижения курса рубля по отношению к двум основным мировым валютам. Но, соответственно, с текущего момента снижение курса рубля к курсу евро будет менее значительным.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Ну, сам по себе кросс-курс евро-доллар, он практически никак не оказывает влияния на динамику рубля против доллара. Тем не менее, закономерно он сказывается на динамике евро против рубля. Нужно разобраться в тех факторах, которые лежат за тем снижением евро, которое мы наблюдали в прошедшее время. Конечно, в первую очередь, это ожидание повышения ставки ФРС. Это достаточно такой сильный и общий фактор для всех валют развивающихся и сырьевых стран, поскольку в связи с ожиданием повышения ставки Федрезерва к концу этого года наблюдаются оттоки капитала с развивающихся и сырьевых рынков. Поэтому, конечно же, ожидание повышения ставки ФРС – это негативный фактор для рубля, хотя он по большей части нивелирован тем, что капитал, который мог убежать с российского рынка, он уже это сделал на протяжении прошедших 6-7 месяцев. И поэтому, в отличие от других сырьевых развивающихся валют, рубль, наверное, будет в меньшей степени реагировать на повышение ставки ФРС. Хотя, безусловно, это фактор, который не позволит рублю подняться выше отметок 50 против доллара.
Но пока рубль скорее движется в другом направлении. Подорожав к доллару за полтора месяца с начала апреля более чем на 11%, рубль с середины мая подешевел за два месяца почти на 15%, следуя за ценами на нефть. Они за это же время снизились почти на 20%.
Мой коллега Сергей Сининский. Несмотря на то, что в середине июля европейские политики и греческое правительство после длительных и напряженных переговоров достигли предварительной договоренности о новой программе финансовой поддержки Греции, страдающей от затяжного долгового кризиса, ситуация вокруг этой страны и общее положение в еврозоне остаются в центре внимания европейского общества и активно обсуждаются в прессе. Евросоюз надеялся, что с появлением евро в центре ЕС окажется европейская Германия. Вышло иначе, получилась немецкая Европа. Эту шутку, циркулирующую по социальным сетям, цитирует чешский еженедельник «Респект», анализируя политический раскол, спровоцированный в Евросоюзе греческим кризисом. Большинство аналитиков сходятся во мнении. Политически от попыток не допустить выхода Греции из еврозоны сильнее всего пострадала не сама Греция, а, как ни странно, самый сильный игрок на европейской сцене – Германия. О причинах этого корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер говорил с берлинским политологом, руководителем отдела Евросоюза в фонде имени Генриха Бёля Сергеем Лагодинским.
Это вопрос репутационный, в первую очередь, вопрос имиджа Германии, и в данном случае были упущения, сделанные именно в плане тональности ведения переговоров. С чем это связано? Здесь есть разные предположения. Например, директор Института глобальной политики берлинского написал интересно на немецкой волне. Главной проблемой было то, что переговоры и дипломатическими задачами занимались технократы, а дипломаты не были вообще втянуты в эти переговоры, поскольку министр иностранных дел Штайнмайер был вовлечен в переговоры с Ираном, у него не было времени для того, чтобы заниматься греческой ситуацией. И здесь перехватил инициативу министр финансов с его, так сказать, финансово-технократическим аппаратом. Вот и были сделаны очень многие ошибки не дипломатического характера. Ну, это что касается формы. Что касается содержания, то, в принципе, Германия здесь не одна. А Германия представляет 15 стран Европейского Союза, которые очень недовольны были ситуацией, сложившейся с Грецией. Очень недовольны были, опять же, тоном греческого правительства и там, тем, как были проведены переговоры вот этим популистским правительством Греции. Это и балтийские страны, это и Словакия, Словения. Страны, которые сами очень много сделали для того, чтобы привести или пытаться привести свою экономику и финансы в нужном направлении, и вдруг, несмотря на их тяжелую ситуацию, на них сваливается вот еще дополнительное бремя финансирования. В данном случае я не согласен с теми, кто считает, что Германия противопоставила себя Европейскому Союзу. Германия хотела быть рупором, хотела быть представителем именно этих стран, которые недовольны тем, что они бы вытаскивали из вот этой тяжелой ситуации другую страну, которая, в принципе, не особо-то и прилагает усилий, во всяком случае, такое впечатление у них создалось, для того, чтобы самой выйти из этой тяжелой ситуации. Германии не удалось коммуникативно довести это до мирового сообщества, до европейского сообщества. И, естественно, правительство, включая министра финансов, попало вот в такую вот PR-ловушку, в которой их, даже оппозиционные партии здесь, включая и зеленых, один из парламентариев зеленых европейских, Райнхард Будикофер, сказал, что у ужасного лица немецкого национализма появился новый характер, и это характер финансового министра, министра финансов Шойбле. Появились карикатуры, в которых Шойбле высмеивают довольно жестко. Министру финансов приписывают роль похоронного агента Европейского Союза. То есть это говорить о Шойбле при всей необходимости критиковать его политику, а там есть за что критиковать, но это слишком популистски, поскольку Шойбле был одним из наиболее увлеченных, наиболее проевропейских политиков всегда в Германии. А вот тут вот он, ну, благодаря, опять же, вот этим вот тактическим ошибкам оказался вот таким мальчиком для битья в данной ситуации. Ну и плюс к этому он действительно показал себя, ну, скажем так, как строгий немецкий учитель. И таким образом для очень многих подтвердил стереотипы о немцах, которые хотят воспитывать других, и у которых вот то самое лидерство, к которому призывают, и американцы ведь призывали Германию занимать лидерские позиции. В Европе очень многие ждали, что Германия начнет выполнять роль лидера. А оказалось, что они не выполняют роль лидера, а выполняют роль гегемона, причем гегемона очень строгого.
Переговоры вокруг Греции показали некоторую возможную на перспективу напряженность во взаимодействии с Францией, а до сих пор считалось, что эти две страны, этот тандем, это, собственно говоря, фундамент Европейского Союза. Насколько здесь трещина серьезна?
Трещина серьезна в первую очередь потому, что Франция вначале поддерживала позицию Германии в этих переговорах, но после того, как был проведен референдум в Греции, Франция переориентировалась. И с точки зрения французов нужно было показать больше мягкости по отношению к Греции именно на фоне результатов референдума. А Германия, и в данном случае, опять же, вот эта вот фигура министра финансов Шойбле выходит на первый план. Германия вместо того, чтобы координировать дальнейшую стратегию с Францией, а это была всегда стратегия вот этой вот оси Франция-Германия, начал заниматься самодеятельностью. То есть господин Шойбле, например, написал так называемую бумагу, она так просто здесь и называется, бумага Шойбле, в которой он нарисовал два плана, план А и план Б, что нужно делать дальше с Грецией. Эта бумага была представлена общественности, не напрямую, но это было сделано, естественно, с сознанием наших министерств. И в этой бумаге был описан ряд мероприятий и ряд условий, которые практически заковали бы греческую экономику в кандалы, это план А, или план Б, это выход Греции из пространства евро, единой валюты, на 5 лет для того, чтобы реструктурировать долги. С моей точки зрения, такие бумаги, в принципе, имеют право на существование, потому что каждое правительство может, естественно, разрабатывать и должно, это их обязанность, разрабатывать какие-то ходы на случай, если что-то не получится. Проблема здесь в другом. Проблема в том, что это предложение было сделано абсолютно единолично, так сказать, германской стороной. И вот в этом и состоит проблема этого правительства, что оно не смогло разработать предложения по выходу или стратегии по выходу, которые бы хотя бы взяли вторую большую страну Европейского Союза, это Францию. А с Францией уже, за Францией потянулась бы уже и Южная Европа, и другие страны, которые не входят вот в эти 15 стран, которые скептически относятся к Греции сейчас.
В Германии у аналитиков звучали такие голоса, что вообще момент исторический, потому что если популистам из Греции удастся достичь того, чего они хотят, если будет разыграна, в частности, ими, как победа их, то это очень опасно для Евросоюза, потому что это может породить какую-то цепную реакцию. Это такой подмыв фундамента Евросоюза. Поэтому победить, дать популистам, Евросоюз не имеет права. Все-таки что в результате сегодня? Ципрос все-таки не победил? Или это все-таки победа греческого популизма?
Нет, я считаю, что здесь в данном случае проиграли все. Популисты однозначно не выиграли. Ципрос придется идти на новые выборы. Он уже перестраивает свое правительство. Ему приходится прощаться со своими популистскими идеями и идеалами. В то же время мы видим, что по опросам в Греции его поддерживают очень большое количество людей. Скорее всего, он наберет больше 50%, если выборы пройдут в ближайшее время. Однако он это сможет сделать только на условиях, которые ему ставят кредиторы. И в данном случае это и являются теми оковами, которые были одеты на вот эти фантазии популистов в Греции. Другое дело, что у оков, так сказать, они тяжелые с обеих сторон, и которые эти оковы держат, также приземлилась. И у нас такой вот получился приземленный Европейский Союз, который потерял абсолютно свои крылья, потерял идею, ну, скажем так, свободы, равенства и братства, поскольку с точки зрения тех, кто смотрит на Европейский Союз, кто живет в Европейском Союзе, равенства больше нет. Мы видим, что с их точки зрения Германия диктует условия. С их точки зрения свободы тоже больше нет, поскольку то, что сделал Ципрос, в общем-то, довольно безответственно, а это проведение референдума буквально за неделю и попытка таким образом поднять давление вот на этих переговоров, подорвало абсолютно веру в демократические институты, в парламентскую демократию, поскольку мы увидели, что вот большинство греков проголосовало против этого плана, а ему пришлось, его заставили все-таки этот план и еще даже более тяжелые условия принять. Ну, а о братстве уже и говорить не приходится. И в данном случае Германия получается вот таким вот безобразным гегемоном. С моей точки зрения, это неверное видение ситуации, но это видение, которое, к сожалению, вот из этой дилеммы, в которой мы находимся,
С берлинским политологом Сергеем Лагодинским беседовал корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер. Третьего августа в Оренбурге суд рассмотрит иск местной жительницы Елены Леонидовой, которую областное министерство соцзащиты отказалось поддержать после гибели сына в армии. Рядовой, которого по просьбе матери называют Леонидом Леонидовым, повесился 31 августа 2013 года после нескольких месяцев унижений и издевательств, завершившихся изнасилованием. Региональный отдел соцзащиты настаивает, что с сыном женщины Леонидом Леонидовым по документам произошла не гибель, которая значится в законе о ветеранах как повод для государства материально поддержать семью военнослужащего, а смерть, так записано в приказе командира части. Для того, чтобы доказать чиновникам, что между этими понятиями нет разницы, Елена Леонидова, интервью с которой записала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, обратилась в суд.
31 августа 2013 года мне позвонили рано утром и сказали, что мой сын повесился. Это было сказано командиром базы, причем он позвонил, не представился и сказал, что вашего сына нашли в петле. Подробности никто ничего не объяснял. Мы с отцом, на тот момент с мужем, поехали на место происшествия, и потом уже непосредственно в морге Владикавказа я увидела тело своего сына, оно было все в синяках, там живого места не было. А до этого никто ничего подробностей не объяснял. Вот, а потом уже где-то в октябре следователь, который вел дело, сказал, что также, что сына изнасиловали. Было уголовное дело в отношении трех человек, были осуждены его сослуживцы, один непосредственно его командир, младший сержант. Двум сослуживцам дали, одному 2,5 года, другому 3 года. Общего режима, а младшему сержанту 9,5 лет строгого режима. Обидно то, что ни один из офицеров не понес уголовной ответственности, потому что это все происходило на их глазах, их молчаливого согласия. Они все это видели, и они в суде подтверждали, что они неоднократно слышали, что они... Ну, там невозможно не слышать, это палаточный лагерь. Это маленький палаточный лагерь, где они все слышали, где они все видели. Мы просто закрывали глаза, им было так удобно.
Ну, а вы вообще ставили вопрос о том, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих офицеров? Их, наверное, можно было как-то привлечь?
Я неоднократно следователю это задавала, этот вопрос, почему не привлекают, но он как-то все это, знаете, сводилось к тому, что офицеры, что получили выговоры, там кто-то строгие выговоры, несоответствия, несколько человек уволили из рядов вооруженных сил. Но это не только потому, что мой сын погиб в этой военной части за 13-й год, там короткий промежуток, за полгода буквально погибло 6 мальчишек.
Призывники?
Да, все призывники, кому-то 18-19 лет, это 4 случая из них, это суицида, а 2 несчастных случая. Вот такая статистика печальная. Фонд права матери присылает такие памятки и федеральные законы, так называемые советы юриста, потому что мы много же не знаем, что нам положено, какие льготы. И я как-то мельком прочитала их и прочитала, что мне положено удостоверение как члену семьи погибшего военнослужащего. Я не стала вникать в подробности, думаю, схожу в Центр соцподдержки населения Ленинского района города Оренбурга, и мне там более подробно разъяснят. Когда я пришла, они были удивлены вообще, долго спрашивали, погиб ли он во время боевых действий, участник ли он боевых действий. Спустя какое-то время мне по почте пришел письменный ответ о том, что мне нет оснований выдачи данного удостоверения.
Просто сказали, что мы отказываем, или пояснили, почему не хотят выдавать вам удостоверение?
Они говорят, что вот эта льгота распространяется на членов семей военнослужащих, которые погибли при исполнении обязанностей военной службы. А у меня в извещении сказано, что смерть наступила в период прохождения, а им нужно, что гибель. Вот буквально одно слово. Погиб. Им надо. А у меня смерть наступила. Более того, первый замминистра социального развития дал письменный ответ, что мне нужно отказать. И вот сын умер от механической асфиксии, от сдавления органов шеи. То есть смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы. Данное обстоятельство не дает права его матери на меры соцподдержки, поскольку члены семьи умершего военнослужащего не приравнены к членам семей погибших, умерших, инвалидов войны и ветеранов боевых действий.
То есть они там сами запутались в формулировках, получается?
Они считают, что удостоверение дается тем, кто, как говорится, погиб в результате, как сказать, внешнего воздействия. А здесь получается, что сын сам, понимаете? Дело даже не в этих льготах, не в этой выплате в 1300 рублей, не в коммунальных услугах. Может быть, это глупо звучит, но я так считаю, что все равны перед законом. Почему мой сын должен был выполнить закон о воинской обязанности? Почему он должен был в 18 лет пойти в армию? А теперь, когда я его не стал, почему государство не выполняет свои законы? Законы в отношении меня. Не сколько важны сами выплаты, а сколько важно само признание, выполнение этих законов. То есть мы, простые люди, должны выполнять законы, а государство и его чиновники нет. И такое отношение, вот как будто ходишь за милостыней, это в буквальном смысле. На тебя смотрят как вот на нищенку, что ли.
С Еленой Леонидовой беседовала Марьяна Тарачешникова. В числе людей, резко отреагировавших на назначение российского оппозиционного политика Марии Гайдар заместителем главы Одесской области по социальным вопросам, оказались волонтеры Одессы. Они недоумевают, почему Гайдар была назначена на свой пост без открытого конкурса, при том, что в городе за последний год появилась целая команда людей, занимающихся социальными проблемами, помощью переселенцам из Донбасса, поддержкой малоимущих граждан, бойцов, возвращающихся из зоны АТО и их родных. Волонтеров, выступивших против назначения россиянки, тут же обвинили в обслуживании интересов бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы и опального украинского олигарха Игоря Коломойского. Участники добровольческого движения восприняли это обвинение с негодованием. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов говорил с одесскими волонтерами, чтобы понять причины протеста против прихода в местную власть Марии Гайдар и выяснить, удалось ли Михаилу Саакашвили погасить конфликт и найти компромисс с протестующими, сняв Гайдар с социалки.
Под стены Одесской областной государственной администрации вышли представители волонтерских групп «Неравнодушный народ», «Волонтерская сотня Дарьи Северина» и других, сообщил сайт города Одесса в понедельник. Собравшиеся требовали от губернатора Михаила Саакашвили отменить решение о назначении Гайдар, говорили о ее отказе ответить на вопрос «С кем воюет Украина?» корреспонденту телеканала «1+1», возмущались словами помощницы главы Одесской области Юлии Марушевской, сказанными ей в тот же день на пресс-конференции Марии Гайдар в Киеве, о том, что противники Гайдар не волонтеры в идеальном значении слова и представляют интересы не общества, а бывшего губернатора Игоря Палицы, человека Игоря Коломойского, одного из главных конкурентов президента Петра Порошенко на украинской политической арене. Главным итогом акции протеста стала встреча с губернатором, на которой, в числе прочего, было решено, что социальной политикой Мария Гайдар заниматься не будет. Она получит некий открытый мандат, испытательный срок в 3 месяца, а на должность начальника управления социальной защиты населения области будет объявлен открытый конкурс. Накал страстей, на первый взгляд, удалось снизить, но недовольство приходом во власть россиянки Гайдар осталось. Впрочем, не все из опрошенных «Радио Свобода» активистов добровольческого движения настроены радикально. Многие готовы подождать с итоговыми оценками Марии Гайдар до появления первых реальных результатов ее работы. Говорит Татьяна Почтенных, житель Одессы, волонтер, частный предприниматель, в свободное время занимается адресной помощью возвращающимся из зоны АТО военным и переселенцам.
Возможно, на эту должность должен был быть объявлен конкурс, как мне кажется, именно из тех волонтеров, которые делают, собирают огромные, да, как бы объемы помощи и которые участвуют в этом постоянно. Эти люди, у них отличные организаторские способности. Я бы очень хотела видеть этих людей у себя в одесской власти. То, что это было определено без конкурса, плюс, наверное, сыграл негатив, который есть, конечно же, сейчас у всех украинцев к российскому государству и, как следствие, к россиянам, да, вот именно такая связь, именно в этой последовательности, сыграла свою роль. Сыграла роль какие-то прошлые высказывания Маши, которые не понравились. Их принскринят и их тиражируют, да. Потому что тут не всем нравились, например, заявления Навального о Крыме, да. То есть и понятно, что де-факто сегодня Крым российский. Но как бы здесь трактовалось это немного по-другому. И вот эти два фактора, что в Одессе тоже есть очень достойные люди, которые обладают просто прекрасными организаторскими способностями и прекрасно зарекомендовали себя за год больше, да, как прекрасные менеджеры, то их как бы не позвали и не спросили. Наверное, это было неправильно, и то, что мне объявили этот конкурс. Это мое мнение. У нас разные социокультурные поля, и пока Маша войдет в это поле, ей будет достаточно сложно. Это факт. И точно так же я бы сегодня, если бы я попыталась примкнуть к российским оппозиционерам, я бы тоже, как бы мне было бы очень сложно, и это естественно.
Встреча волонтеров с Саакашвили помогла снизить накал страстей в Одессе?
Я просто уверена, что ситуация закончилась наилучшим образом. Потому что вот, например, Алла Рус, которая там пишет, что она теперь будет заниматься координацией ребят, которые прошли АТО, да, солдат наших, она сделала очень много, причем это исчисляется, знаете, дело даже не в деньгах, да, сколько она собрала. Поверьте, эти люди могут очень много. И то, что они будут во власти, это просто прекрасно.
3 месяца испытательного срока для Маши Гайдар – это хороший выход из ситуации?
Я думаю, что 3 месяца вполне, ну, нормально, кредит доверия не очень маленький, не очень большой. Но я ей даю, например, спокойно, если говорить, я не могу говорить о всех. Поверьте, что очень много изменяем нормальных людей, которые не только сидят в сетях, а там, да, производят какое-то ВВП, дают этот кредит доверия Маше, я думаю, что легко.
Волонтеры собираются подать в суд на помощницу Саакашвили Юлию Марушевскую, которая на пресс-конференции в Киеве сказала, что против Марии Гайдар протестуют не волонтеры в идеальном смысле слова, а люди, действующие якобы в интересах бывшего губернатора Игоря Палицы, соратника опального олигарха Игоря Коломойского. Что вы можете ответить на эти обвинения?
Не верьте, пожалуйста, я вас не верьте этим сплетням. Это действительно сплетни, и их распространяют очень нечистоплотные люди. Я не знаю, мне с детьми как-то глупо клясться, да, но просто тоже через это прошла, когда я сказала, что мне там кое-что в городе нравится, что мне нравилось большинству. И вот именно эти люди говорили те же самые гадости, это такой стиль. И, к сожалению, такие люди у нас есть.
Считает волонтер Татьяна Почтенных. Алла Рус, назначенная на встрече волонтеров с Михаилом Саакашвили, координатором по взаимодействию с областной государственной администрацией, была возмущена, что социальными проблемами, возникшими из-за войны с Россией, будет заниматься россиянка.
Прежде всего нас возмутило то, что Маша была назначена на должность советника по вопросам социальной политики. Это, собственно говоря, то, чем последние полтора года занимаются волонтеры в городе Одессе. Это, собственно, то, чем мы занимаемся ввиду войны, которая идет у нас в стране. Поэтому назначение человека из государства, которое ведет военную агрессию против нашей страны, назначение на эту должность нас, безусловно, возмутило. Собственно говоря, поэтому мы вышли под Одесский областной совет под протестом против этого назначения. В 5 часов была назначена встреча с губернатором. Он объяснил свою позицию по этому назначению. Первое, что он нам сообщил после наших контрдоводов, сообщил о том, что Маша Гайдар не будет курировать социальную политику. В данный момент это решение нас устраивает, потому что, с другой стороны, мы услышали также и его аргументы в отношении назначения Маши Гайдар. В принципе, они понятны, они логичны, и на данный момент нас устраивает то, что она не будет заниматься социальной политикой. Саакашвили предложил нам выбрать двух человек, которые будут являться такими связующими звеньями между волонтерами, между теми людьми, которые в реальности занимаются социальной политикой, и самим губернатором. Такие люди были выбраны из числа тех волонтеров, которые вышли на протест. Я просто на этой же встрече озвучила свою необходимость, свое желание сделать в Одессе координационный центр помощи участникам АТО и ветеранам АТО. Я получила от него поддержку. В общем-то, я надеюсь, что мы будем работать над этим проектом.
Считает волонтер Алла Рус. Одним из организаторов акции протеста волонтеров против назначения Марии Гайдар была Алина Подолянка. Ее, как и многих других участников добровольческого движения, возмутили обвинения в проплаченности протеста бывшим губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским.
То, что обвиняют, что кто-то проплатил, это совсем безосновательно, потому что, ну, можно сказать, я одна из организаторов, и это было все спонтанно, очень спонтанно. В Фейсбуке произошло. Много волонтеров подключились, когда мы были уже под обладмин. Увидела много незнакомых людей, потому что они занимаются переселенцами, беженцами, а я занимаюсь воинами АТО. Мы помогаем добровольческим батальонам, правому сектору и Айдару. И мы были очень решительно настроены, потому что, ну, скажем, меня лично убило то видео, когда она не смогла ответить, с кем воюет Украина. Так как я очень тесно общаюсь с бойцами, для меня это был шок такой услышать, чтобы такой человек был вице-губернатором.
Ну, ведь уже буквально на следующий день в нескольких интервью она все это сказала, о том, что Россия ведет войну против Украины и так далее.
Она сказала, что уже хотели от нее слышать. То есть мы это так увидели. Но что я хочу сказать, когда мы встретились уже с Саакашвили, мы встречались без прессы, и правильно он предложил это, мы согласились на это, потому что поняли, что он тогда сможет сказать откровенно, рассказать ситуацию. 2 часа мы общались, и многие моменты он объяснил, и мы согласились с его мнением, потому что, понимаете как, ну, человек, скажем так, все-таки понимает, что он делает. Во-первых, он ситуацию эту рассказал с этим интервью. Ну, и я ему верю. Ну, чисто интуитивно я ему верю, что действительно так и было, потому что журналистка 1+1, он сказал так, она, эта журналистка, раньше не один раз она уже троллила его и бегала за ним, пряталась там, и поэтому он предупредил Марию Гайдар, чтобы она не общалась с ней, и что у этой была такая реакция именно на эту журналистку. Мол, другому журналисту был бы другой ответ. Так как нас было аж 45 человек, и каждый говорил о своих проблемах, то есть те о переселенцах, те о бойцах, ну там понятно, что там катастрофа, что творится, громадное количество переселенцев, то чувствуется, ветеранов АТО, вот. И он согласился с нами, что, в принципе, это очень тяжелый кусок работы, который должен возглавлять человек, который понимает в этом. Про Марию Гайдар просто он сказал, она не будет заниматься социальной политикой, но человек очень, как сказать, патриотичный в том смысле, ну, в смысле, что борется с режимом Путина, и он нужен здесь. Поэтому она все-таки будет работать, но не на таком сложном участке.
Говорила одна из организаторов акции протеста волонтеров против назначения Марии Гайдар Алина Подолянка. Катерина Ножевникова – волонтер, житель Одессы, занимающаяся помощью ветеранам АТО и переселенцам из Донбасса. Она понимает негодование волонтеров, но не считает, что они должны работать во власти. Катерина Ножевникова готова дать Марии Гайдар шанс и предлагает судить о ее работе после окончания испытательного срока.
Лично для меня ее назначение абсолютно не имело никакого, в принципе, значения, и я не выступала против, потому что я считаю, что людей надо рассматривать по итогам их работы. О чем я и говорила в нашей тусовке волонтерской, что дайте ей 100 дней, если через 100 дней мы увидим, что ничего не произошло, мы будем спрашивать. Российский паспорт – это не диагноз. У нас даже среди волонтеров есть много людей с российским паспортом, и я не считаю, что это преступление. Это мое мнение. Что касается мнения волонтеров в городе, там есть несколько течений. Есть достаточно так резко настроенные патриоты, которые против, в принципе, российских граждан здесь, на должностях. Настроили ли этих людей? Думаю, нет. Я их всех очень хорошо знаю, и это было искреннее движение. Я не считаю, что волонтеры сейчас, даже наработав огромный опыт, могут быть соискателями этой должности. Не нужно путать эти вещи. Эта должность не, в принципе, не конкурсная, она назначаемая. Тут должен идти человек с образованием определенным, с опытом определенным. У нас сейчас очень тяжелая в стране экономическая ситуация. В Одесской области 500 тысяч льготников, 140 тысяч инвалидов. На фоне того, что мы сделали, да, мы сделали очень много, но на фоне такого огромного количества людей выйти на такую должность, это нужно нести огромную ответственность, это нужно иметь огромные знания и опыт. Не может волонтер, то есть я сама в этом всем сейчас нахожусь, и есть предложение участвовать. Я не думаю пока что, что это возможно. Нужно учиться этому. Но я думаю, что, скорее всего, это какой-то политический шаг. Досадить, скажем. Она же бы не работала одна. Была бы команда. Мало того, в эту команду уже изначально говорили о том, что готовы приглашать людей, таких людей, как мы, скажем, кто знает ситуацию изнутри. А что такое вице-губернатор по этим вопросам? Это лицо, правильно? Ну, скажем, где-то свадебный генерал, может быть. Она бы ездила за границу, у нее фамилия, все международники любят громкие фамилии. А работала бы в любом случае команда. Команду они готовы были набирать изначально из тех, кто в ситуации не плавает. Были там ошибки, конечно, но что мне нравится, что ошибки быстро исправляют. Ее назначение, именно как назначение в данной ситуации, ситуация, конечно, в городе напряженная в любом случае. Нужно каждый шаг просчитывать, на мой взгляд. То есть было понятно, что назначение россиянки на сегодняшний день вызовет бурю.
Говорила одесский волонтер Катерина Нажевникова. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Взрыв аммиака на заводе в городе Силамае. Катастрофа, паника, пропагандистская атака вражеского государства, проявление сепаратизма. Такие сценарии отрабатывались этой весной в Эстонии на учениях МВД. Оправдано ли беспокойство тех, кто видит в местных русских потенциальную угрозу безопасности Балтии? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент Радио Свобода Мария Кугель отправилась в один из уездов в Эстонии, расположенных на северо-западе этой страны, на границе с Россией. Значительное большинство населения этого региона составляют русскоязычные жители.
В Эстонии опубликованы результаты очередного мониторинга интеграции общества. Пограничный с Россией Дивирусский уезд в докладе упомянут особо. Из 146 тысяч его жителей 106,5 тысяч русских. Здесь самые высокие по стране показатели безработицы и падения численности населения. Авторы исследования констатируют, что с интеграцией вида Вирума дело обстоит значительно хуже, чем во всей остальной Эстонии. Русскоязычные плохо знают государственный язык и мало участвуют в политической и общественной жизни. В уезде высок процент лиц без гражданства и обладателей российских паспортов. Между тем, именно здесь находятся две электростанции, которые снабжают энергией всю Эстонию, а также отчасти Латвию и Финляндию. Они работают на горючем сланце, который добывается здесь же в двух шахтах. В апреле в стране прошли секретные учения по внутренней безопасности, на которых среди прочих сценариев отрабатывалась диверсионная атака на энергетическую систему с востока и возникновение в населенных пунктах очагов сепаратизма. Радио «Свобода» отправилось в уездный центр Ехви, чтобы проверить, каковы настроения русских шахтеров. Мы побеседовали с горнопроходчиком Геннадием Гуляевым.
Никогда нигде, кроме Эстонии, не было. Только что здесь служил в Германии и в Ленинград, бывало, ездил раньше. Я после армии сразу пошел в шахту работать, никуда не пошел учиться. Полгода учился, на курсе специальных был. И вот получил профессию проходчика, гроза на все машины подземные управления. И вот с тех пор, с 79-го года так и работаю. Геотехника сложная, дорогая. Кабулина машина шведская, мощная машина такая хорошая, с компьютером.
Много вы получается?
Хороший месяц, 23 рабочих дня, то до 2000 евро зарплаты доходит. Повыше, конечно, с другим рабочим. У нас и газ, и пыль нам достается.
Как вы отдыхаете?
Финский залив. Значит, мы озеро ездим, в Софийского залива вода похолоднее. Детям в Таллин ездим, частенько тоже приглашают нас. Там капсулу, в Пярну, везде на машине ездим. Дети мои, они всю Европу объездили уже, и полмира объездили с детьми. Гражданцы европейские, как и супруги. Это я только так, без гражданства.
А, вы не гражданин?
Нет, я не гражданин, да.
Почему?
Ну, я не знаю языка, я не знаю категорию.
Вам это не мешает?
Ну, в принципе, нет. Язык на работу не влияет нисколько. Язык нужен для того, если хочешь идти в политику или куда-нибудь в управление. Ну, вообще, конечно, язык знать обязан, если живешь в стране, я не спорю. Но вот в советское время у нас не было такого обучения сельскому языку. У нас был один урок в неделю, там мы хихихаха сидели на уроках, знаете как. Хотя моя супруга родилась в Санкт-Петербурге, она с детства знает эстонский язык. Меня пытался обучать, я вроде так взялся, а потом, ну лень, матушка, знаете как.
Скажите, у вас опасная работа?
У нас, конечно, небольшая смертность, но случаи были, вот недавно погибли два ребята, проходчики молодые. Такая смерть, как-то странно, оба мгновенно. В основном, вот такие частые случаи были, понимаете, по неосторожности. У нас неугольные шахты, сланцевые шахты, они по завалам у нас, по выбросам каких-то метанов. А сейчас наши новые машины, они защищены хорошо, конечно, у нас. У нас крыши крепкие над головой, до 20 тонн выдерживают. Немецкие, шведские, финские, американские. До этого руками, бурмашинка, штанга, 32 килограмма в руки и вперед. Штанга 2 метра длиной была. Кровлю брали вручную, вся пыль на тебя. Ой, тяжелые условия были. Каторжные, даже, можно сказать, условия работы были. Но я раньше сказал бы, не поверил бы в жизни, что такая шахта будет. Одни машины.
Вы какое телевидение смотрите?
Ну, основное российское, ну, конечно, смотрю. Да, естественно, у меня хорошее стоит телевидение в каналах.
Вы за кого? За Россию, за Украину? Как вы относитесь к этому конфликту?
Как фильм, да? За большевиков или за коммунистов, да? Отрицательно очень. К войне всегда тоже отрицательно. В любой стране, где бы то ни было бы. Надо договариваться, переговоры вести, но не воевать.
А Крым, по-вашему, аннексировали или присоединили?
Я все-таки считаю, Крым все время был русским, еще с царских времен. То, что Хрущев сделал ошибку глупую, когда в истории Советского Союза, тут ее просто исправили ошибку. Я не считаю это захватом. Мирно, культурно произошло.
А вот события в Донбассе. Кто, по-вашему, виноват в этом конфликте?
Как послушаешь, одни были недовольны тем, другие были недовольны этим. Обе стороны виноваты, считаю. Обе.
Вы считаете, там есть российские военные?
Добровольцы уверены 10%. А ну кадровые войска, я не знаю. Там же сейчас десятки спутники, они сейчас слеживают. Там любой танк может снять со спутника. Да, а тем более, если колонна танков, там 30-20 танков, батальон. Я сам служу в танковом полку, знаешь, какой батальон танков. И это нельзя скрыть никак.
А как вы считаете, может такой конфликт, как в Донбассе, возникнуть вот здесь вот у вас?
Да никогда нет. Если мы уже, сколько уже мы живем, 25 лет уже живем, уже у нас ни одного конфликта не было, кроме этого бросили войну. А зачем нам восставать? Мы работаем, хорошо получаем, живем. Хочется, конечно, лучше жить, как, например, в Германии живут, но хочется так же жить. Правильный день во Франции, допустим. Да. По европейским меркам мы живем бедновато. Если брать по нашим местным меркам, мы живем нормально.
В Ихве находится и главный офис сланцедобывающего предприятия концерна «Эстиэнергия», где мы встретились с председателем правления Андресом Вайнелла и руководителем шахты «Эстония» Эриком Вяли.
Какую часть вообще энергетического потребления составляет газ российский?
Производственные предприятия его используют очень мало. В основном домохозяйство Эстонии 100% независимо от энергии. Это означает того, что все тепло и все электроэнергии, которые Эстонии нуждаются, мы готовы производить сами на месте. Для этого у нас полный ресурс есть. Да, бензин или дизельное топливо, эта часть мы покупаем за границей. Знаю, что в Европе, в принципе, два государства, и Норвегия, и Эстония, они в энергетическом смысле независимы. В прошлом году средняя заработная плата наших и Давировских предприятий был 1360 евро. Шахтеры около 1200.
Основная часть шахтеров на шахтах русских.
Я в этом не вижу никакого риска. Да, персонал, кто у нас работает в энергетическом комплексе в Эстонэнерго, процентов 85-90 русскоязычных. С них, я думаю, где-то половина и готов, и говорит и по-эстонски, и работает вместе с эстонцами, и все эстонцы местные также говорят по-русски. Но тут маленький, но не можно сказать, что у нас проблем вообще нет. Некий поток таких, можно сказать, мозгов, инженеров в сторону севера, Финляндию, Швеции существует. Видимо, и наши университеты этих инженеров на таком высоком уровне подготавливают, что востребованных их есть и за границей.
Они не стремятся в Россию, ваши рабочие кадры?
Русскоязычный высококвалифицированный инженер, он уже в средней школе, который себе цель поставил, он изучает не столь эстонский, он изучает английский, и он смотрит на скандинавский рынок. Он знает, что в Скандинавии лучше, зарплата лучше, жизнь лучше. Он не смотрит на Россию. В Скандинавии у нас очень много, именно вот русскоязычные уходят туда.
Я недавно читал секретные учения внутренней безопасности, которые проходили по нескольким сценариям. И сценарий атаки на энергобезопасность якобы там тоже разрабатывался некого абстрактного государства с востока от вашей границы. Существуют ли такие риски?
Эти сценарии мы каждый второй год всерьез обычной технической части. Я не знаю, чтобы это было бы связано какой-то атакой снаружи, с действиями некими диверсионными. Я не слышал об этом. Мы фокусируем именно того, что если такое случится, несмотря какая-то причина, как это технически можно решить, как бы политики или кто-то другие этим учением какое-то название свое не дал.
Вы работаете непосредственно с шахтерами. Насколько они лояльны? Действует ли на них российская пропаганда?
Может быть, лет 20 назад, прошло, вы на что намекаете более того, что было. Сейчас такой проблемы нет, потому что в Эстонии стало лучше жить, зарплата выше. Они свою жизнь, свои цели, жизнь детей, они ведь связывают все с Эстонией. У меня часто бывает такой человек, родители и родственники живут в России, он приезжает с отпуска, мы с ним встречаемся, я говорю, ну как, не хочется уехать на свою родину предков? Он говорит, зачем? Там делать нечего. Там не вижу никакой мотивации уезжать. Они помогают своим родственникам там России.
Скорее всего, это помогает. Эрик, согласись, ты в этом горном деле уже несколько поколений, что оно стабильное. Люди ищут стабильность. Скажем, сланец, как сырье примарной энергии, в этом объеме, что мы копаем сегодня, у нас его еще, ну, на минимум лет 70-100.
Старейшину уезда Андреса Нормяги мы застали провожающим делегацию общественных активистов из Киргизстана.
40% всех вакансий, которые сегодня предлагаются на бирже труда, это торговля услуги. Производство только 36%. Так что вот это уже видно, насколько меняется экономика сейчас. Это вот влияние того, что развивается туризм, Петербург рядом. В отношении российского туриста может быть порядка там 40. Даже и вся Эстония сюда едет. Смотреть наши прекрасные СПА, город Нарву, плюс Финляндия, Скандинавия, Европа. Пример, который у нас сегодня есть, это шахта-музей, где недавно открылось еще над землей большой комплекс, где разные активисты, интерактив. По-моему, все школы Эстонии уже проехали через этот музей. Далее хороший пример. Лыжная гора в Кивели, где стояла какая-то гора отходов от химического производства. И 10 лет назад ребята вдруг подумали, а почему не сделать лыжную гору? И сейчас это очень популярное место. Ну и самый номер один объект – это грибной канал на базе бывшего карьера.
Каков отток населения у вас?
Отток есть. 900 человек в год. И наш уезд является очень активной в новой государственной политике, так вновь прибывшей. Два аспекта. Пытаемся удержать, это мы развиваем другие сферы деятельности. Не каждый хочет стать шахтером или химиком. Есть какая-то часть молодежи, которая обязательно должна уйти. А я имел в виду другое. Во всей Эстонии уменьшается, и как и всей Европе, и будет уменьшаться. Надо найти альтернативу. И мы это тоже наметили, эту альтернативу для себя. Это почему бы не бывший Советский Союз, такой 30+, с семьей, которая здесь зарабатывает больше, но которой легче будет здесь устроиться, потому что здесь русского языка будет больше, или это понятно. Если он будет достаточно мотивирован там соблюдать местные законы, научиться немножко языку, у него будет все возможности. Конечно, это в начале этапа, это только как идея. Сегодня разрабатывается эта программа. Надеюсь, что через год она будет. И будем уже делать даже рекламу. И в России, и в Украине, и почему бы не в Казахстане. Каждый Иванов день, именно 23 июня, в этот День Победы, сначала государственный парад проводит, это в основном именно наш этот Кайцелит, который это добровольная организация, техника, выставка, плюс наш этот батальон или полиция, плюс наши эти спасатели, музыка, старейшины принимают парад, только какую-то речь. Десятки лет этот парад сделал здесь, в Ихве, как в уездном центре. И когда 3 года назад я пришел в старейшину, сказал, а это несправедливо, а другие люди тоже хотят посмотреть. Решили, значит, 3 года назад сделаем в Селоме. Были люди, которые сказали, как же так, это невозможно делать, там ведь 97% русскоязычных, там будут провокации и так далее. Нет, мы это сделали, всем понравилось, и это выставка техники, и эти мундиры, и музыка, и народу было в 2 раза больше, чем здесь в Ихве. 23 июня 2018 года отмечается победу эстонских войск в сражении под Цесисом с немецким Ландесвером.
Кацелит – это ополчение. Это, насколько я слышала, охотно русские идут более охотно, чем эстонцы.
Сам знаю, очень много знакомых русских парней там участвуют. Для них это, может быть, даже возможно, что именно то, что здесь не хватает, там, практики языка, да. Это ведь верно, что русские более заинтересованы в таких военных, значит, мероприятиях и в мундирах. Это хороший вариант, опять же, интеграции, если все местные люди в это ходят.
Государственную лояльность русских жителей уезда определяет не только материальное благополучие, но его отсутствие значительно увеличило бы риски, считает Андрес Нормяги. Он не верит, что можно посеять смуту одними политическими лозунгами. Эстония придерживается в политике интеграции прагматического подхода. Мария Кугель для Радио Свобода из Литвы.
И на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15195 и 17770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.